Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова с вами программа «Светлый вечер». Лиза Горская, Денис Маханько. И мы беседуем с Дмитрием Соколовым-Митричем. Дмитрий является, продолжает исполнять обязанности заместителя главного редактора журнала «Русский репортер». Дмитрий, вы недавно написали книгу «Года». Потому что все мы так или иначе ходим в интернет-пространство, что-то там делаем. Книга называется «Что-то там про Яндекс». Как правильно?
Яндекс.книга.
Вот, точно. Я думал, книга.яндекс или .ру. Интересная тема, когда виртуальная история выходит в реальную жизнь или реальная жизнь в виртуальной. Что чувствовали, когда писали?
Ну, вот за эти два года, пока я занимался этой темой, я, во-первых, полностью изменил свое представление и мнение о бизнесе и экономике. Ну, то есть я, естественно, как большинство людей в нашей стране, всегда относился к экономике как к чему-то скучному, а к бизнесу как к чему-то такому
хищному, да?
Занимательное хищничество, да?
Звериный оскал капитализма.
Да, пока я работал над этой книгой, я понял, что, ну, по крайней мере, в таких действительно трудоемких и наукоемких областях, как вот айтишный бизнес.
Какой бизнес?
Айтишный.
Айтишный.
Ай.
Интернет-технологии. 90% успеха – это... Никакие, это вообще не вопрос денег, это вопрос мышления. Да даже не идей, потому что, на самом деле, идей очень много, да. Самая большая проблема – это, ну, на языке этих менеджеров – это execution, да, то есть воплощение этой идеи. А это, опять же, на процентов на 90 зависит от... вплоть даже до морального состояния людей, да, то есть... Выигрывает в бизнесе, в таком вот сложном бизнесе, не тот, кто, у кого зубы там острее и локти сильнее, а тот, кто правильно мыслит. То есть бизнес вот в такой наукоемкой сфере это, в общем-то, продолжение мышления. И, наверное, именно поэтому в России, а в России, кстати, очень много достаточно крупных айтишных компаний, вообще вот это тоже для меня было открытием. Потому что в мире вообще есть буквально там 5-6 стран, в которых... собственные компании собственного происхождения там доминируют на поисковом рынке, на рынке социальных сетей там, и прочие как бы делянки, все возделаны собственными компаниями. И вот Россия одна из этих немногих стран. То есть вообще собственный поисковик, у которого больше доли, чем у Гугла, в мире всего в 5 странах.
В каких?
Вот Россия... Китай, но в Китае это искусственная
там
ситуация.
Там Гугла вообще нет.
Да, там просто это административно запретили, да, поэтому местный поисковик Байду, как бы это круче. А Южная Корея, Япония...
Индия?
Нет, не Индия.
Нет, зачем в Индии свой поисковик?
Очень много программистов.
Там много программистов, но Индия это как раз оплот такой блиндажной экономики, так называемой. То есть там сидят программисты, которые по заказу работают из Кремниевой долины, там или еще откуда-нибудь, они, значит, там просто что-то делают.
Для удешевления процесса.
Да. А у нас не так.
У нас не так. У нас очень много, у нас действительно родилось очень много собственных бизнесов. И это, на самом деле, опять же, для меня это было открытием, это во многом, не во многом, а в основном, это заслуга советской математической инженерной школы. То есть все те люди, над которыми в 90-х годах мы смеялись, да, говорили, если такой умный, почему такой бедный?
Угу. В общем-то, на самом деле... Наконец-то
разбогатели. Правильный ответ, который они могли бы тогда дать, это типа, а ты подожди. Вот на самом деле те, кто в 90-е годы стремительно поднялся, потом также стремительно упал в большинстве своем, мы даже не помним, как их зовут. А те, кто 90-е пересидел просто, да, это вот такая научно-техническая интеллигенция, инженерная.
Очень двусмысленно звучит 90-е пересидел.
В хорошем смысле.
Они, в общем, в итоге достигли гораздо большего. То есть я, собственно, этой темой заинтересовался тогда, когда я вдруг обнаружил, что в 2011 году, как и все, обнаружил, да, что вот этот Яндекс, которым мы все пользовались и думали, что это просто какая-то там шарманка в интернете, что он стоит 8 миллиардов долларов на NASDAQ, да, то есть когда они вышли на NASDAQ.
И более того, он уже настолько в нашу жизнь проник, что уже до дому не доедешь,
да,
без этого самого Яндекса.
Да, и сейчас они уже даже пошли, уже стали теснить Google в Турции, например, Данию там уже стали отвоевывать долю Гугла. Все турецкие таксисты пользуются Яндекс.Пробками. Ну, то есть для меня это была прежде всего история о том, опять же, после этого, после того, как я эту книжку написал, я стал гораздо лучше относиться к собственной стране и гораздо спокойнее стал в ней жить. История о том, что собственными мозгами, собственными волей, силой характера, и в том числе и даже и моральным обликом, да, и правильными принципами можно создавать огромные бизнесы даже у нас.
Ну, а, например, про Google написали бы книжку или ну его?
Ну, про Google уже много книжек написано. Ну, кстати, в этой книге, в Яндекс.Книге, там про Google достаточно много, потому что в 2004 году Google пытался купить Яндекс и купил бы даже. То есть просто проблема была в том, что они достаточно, скажем так, некорректно себя повели. То есть, разговор между Яндексом и Гуглом был примерно как между там Ашаном и ларьком на Киевском вокзале, типа, и аж представители Гугла очень сильно удивлялись, почему люди из Яндекса не бегут в их объятия радостно, значит, и так далее.
Вот. Даже Гугл покупал все без проблем тогда.
Да, то есть и тогда все были уверены, когда Яндекс отказался, значит, от этой сделки, все были уверены, что...
Скоро его не будет.
Что Яндекса не будет, да. Но тем не менее, у Яндекса по-прежнему 62% доли, у Гугла всего 25%, и вряд ли это в ближайшее время поменяется. Ну, то есть... И вообще эти люди на протяжении всей этой истории, самое главное, да, что самое интересное в этой истории, как они в ключевые моменты времени действовали абсолютно на то, как тогда оказалось, глупо.
Против логики, да?
Против логики той эпохи, да. То есть когда никто не платил когда за программное обеспечение, вообще за какую бы то ни было интеллектуальную собственность, они пошли, купили там электронный словарь Залезняка как бы за реальные деньги, абсолютно легально. Да? Когда там в 2000-х годах пришли первые инвестиции в интернет, всякие вот эти стартапы, да, и все радостно продали контрольный пакет акций за бешеные деньги, там тот же Рамблер, который на тот момент был главным, да, Яндекс был на четвертом месте, тот же Апорт, там тот же, там прочие компании, и в итоге на этом погорели. И Яндекс тогда очень придирчиво себя вел, говорил, что нет, мы контрольный пакет не продадим, и вообще мы еще продадим только тем, кто нам понравится, потому что нам дальше развивать бизнес.
В итоге раздали акции своим сотрудникам по многим.
Это потом уже, нет. Они сначала продали там 30 с чем-то процентов акций фонду «Беринг Восток». Это была первая инвестиция, там 5 миллионов. А потом, да, чтобы уже заинтересовать своих сотрудников, когда уже была найдена схема монетизации, вот эта контекстная реклама, да, когда уже Яндекс стал реально зарабатывать, то ключевым сотрудникам раздавались так называемые опционы. Ну, то есть это когда тебе дают, как бы, грубо говоря, дают маленькую долю в этом бизнесе, и ты уже не только зарплату получаешь, а ты...
Дивиденды.
Не дивиденды, а ты понимаешь, что вот сейчас этот пакет акций стоит... Там, к примеру, доллар за акцию.
И от твоей работы зависит, сколько он будет стоить завтра.
Но если ты сделаешь так, что эта компания вырастет на несколько порядков, там, то, соответственно, этот пакет будет стоить там, миллион долларов.
А в «Русском репортере» такого нет у вас?
Ну, в русском репортере» не те масштабы.
А как вы оцениваете эффективность своих публикаций в журнале?
Хороший вопрос.
А как вообще можно оценить эффективность публикации, у меня вопрос.
Да.
Кому?
Ну, могу только сказать, что не только по количеству просмотров, да, потому что можно, например, опубликовать что-то такое, что соберет много просмотров, но при этом сильно навредит формату и дальнейшему, как бы, вот, видению, да. То есть мы очень аккуратно к этому относимся. То есть, например, там бывали случаи, что текст, который явно будет скандальным и наберет там огромное количество просмотров, мы даже вообще не публиковали, потому что он, ну, совершенно вразрез идет с нашим пониманием мира, да, вообще нашим пониманием о том, что как правильно.
Это цензура?
Нет, это не цензура, но это просто, например, там, ну, текст, которым главенствует интонация, например, что люди... Что вот есть правильные люди, а есть неправильные. Вот эти вот просто не люди, а зомби, а вот эти вот люди, например, там, такие, какие должны быть, да. И когда с автором не удавалось этот вопрос как-то решить, ну, то мы даже отказывались. Хотя, как бы, нас совершенно не смущала тематика этого текста, да, то есть, ради бога, то есть мы достаточно острые и жесткие публикуем расследования и так далее. Но мы никогда не переходим вот эту грань, что есть правильные люди, есть неправильные, и неправильных надо там как-то вот исключать из списка живых, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Дмитрий Соколов-Митрич, заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», журналист, да и просто интересный собеседник. Ну, мы достаточно поговорили о работе уже, о вашей и о работе некоторых интернет-компаний и вообще за жизнь. Соколов-Митрич, чем занимается в свободное от работы время? Кто он? Рыбак. Охотник, грибник.
Ну, чем старше я становлюсь, тем, конечно, больше задумываюсь о том, что надо заниматься каким-то спортивным хобби, иначе начнешь разваливаться уже. Вот. И где-то года 3-4 назад мы с друзьями, опять же, в основном из «Русского репортера», решили, вот как в фильме «Ирония судьбы», в общем, раз в году мы, как правило, в конце июля, начале августа, мы с друзьями берем с собой велосипеды, летим в какую-нибудь страну и едем по ней на велосипедах и изучаем. Этот проект мы так для себя назвали «Репортеры вдоль границ», потому что мы всегда находим какое-то такое место, где какой-то есть разлом, такой исторический или социальный, да, где вот есть какие-то границы, и по разные стороны люди как-то вот пытаются... Например, там первый наш пробег был...
Вдоль Великой Китайской стены.
Нет. Вдоль бывшей границы между ГДР и ФРГ. То есть бывшего железного занавеса. Потом в следующем году мы поехали по Ирландии, где, значит, вот граница между кельтским и англосаксонским миром. А потом в прошлом году мы ездили по бывшей Югославии, смотрели, да, спустя 20 лет, что там, как там... И в этом году мы, как ни странно, поехали по странам Бенилюкса, потому что к столетию начала Первой мировой войны. Потому что, как ни странно, нам отсюда кажется, что страны Бенилюкса — это такое прям, ну, вот Европа прям вот в ее высшем виде, да. На самом деле это вот именно эта территория, где соприкасалась Франция и Германия, и вот эти вот страны между ними, это было всегда вот буквально до прошлого века, это было место просто постоянных кровавых побоищ, постоянных переделов сфер влияния и так далее. То есть это там люди до сих пор помнят все эти времена, там, когда едешь по деревням, примерно как в наших деревнях, в каждой деревне обелиск там, со списками погибших и так далее. И там начинаешь понимать, почему европейцы так держатся за свой Евросоюз, просто потому что они боятся опять передраться, в общем, как это было.
То есть сдерживающий фактор такой.
Да, да, да. Они очень там вот прям в множестве музеев, там, которые мы посещали, это прям вот ключевая тема, что вот видите, как все было плохо, а теперь у нас есть Евросоюз, теперь мы все дружим и будем хорошими мальчиками.
Но, с другой стороны, это часть идеологии, да, которая неизбежно должна быть.
Да, но это достаточно новая идеология, которой вот еще буквально до Второй мировой войны ее не было.
Ну да, Евросоюза тоже не было до Второй мировой войны. Война многое поменяла. Ну,
то есть мы вот ездим, изучаем человечество на велосипедах, и это очень эффективный метод, потому что...
Велоантропология.
Да, потому что когда ты едешь на машине, ты многого не замечаешь, когда ты там просто приезжаешь в какое-то место и там живешь, там тоже многого не замечаешь. А велосипедист, во-первых, он всегда вызывает позитивные эмоции у всех. Люди всегда с собой общаются. Во-вторых, ты чувствуешь эту страну просто вот кожей, да, то есть не просто там остановился, пообщался, дальше поехал. То есть вот...
Есть велодорожки.
Ну, не везде.
В Югославии нет, наверное.
В Югославии нет, в Ирландии тоже не особо. Нет, практически в Ирландии. А в Нидерландах вот мы ездили, да, конечно, там, это, пожалуй, идеально.
А в Швеции как хорошо.
В Швеции не ездил, не знаю. В Германии по-разному. Вообще веломаршрут в европейском понимании слова – это не обязательно велодорожка, да, это просто это некая логистика. То есть тебе говорят, что вот здесь вот есть малозагруженная дорога, ты можешь по ней поехать, здесь вот есть там и так далее. То есть процентов 70... протяженности веломаршрутов в Европе, это дороги общего пользования, которые просто
часть тротуара со стороны проезжей части считается велосипедной в Швеции, везде.
Ну, это в городах.
Да. Даже если не размечено.
Да, ну, в городах, да, но мы не
только... Какая протяженность маршрута и длительность?
Ну, по-разному. В этом году было 1000 километров там с небольшим.
1000 километров? Да. За сколько? За 2 недели?
Ну, мы ехали медленно, потому что мы у каждого столба останавливались, там разговаривали, общались, и мы 20 дней ехали. Вот. А так вообще, конечно, 1000 километров можно и за 10 дней проехать спокойно.
А не опасно вообще так путешествовать?
Ну...
Их же много. Много русских.
Нет, кстати, вот где мы ездим, там обычно, особенно вот в Ирландии, там вообще мы практически были первыми русскими, которые вообще где-то вот в сельской местности ирландской проезжали. Вот. И там даже была такая интересная, смешная история. Приезжаем в одну деревушку, там в каждой почти деревушке есть, значит, паб, где это у них как место дома культуры. Вот. И заходим там, завтракаем. И вдруг, ну, там они все любопытные очень, подходит нам дедушка, который держит этот паб, и говорит, а вы откуда? Мы говорим, ну, вот из России. Ой, вы русские, да, мы русские. И что-то они так страшно возбудились все, а там вот дедушки, там много вот дедушек и бабушек сидели местных. В общем, они страшно возбудились. А оказалось следующее. Оказалось, что в этой деревне живет семья, которую все называют русскими, потому что в 1800 каком-то там еще году какой-то, значит, парень из этой семьи ездил наемником куда-то воевать в Европу, опять же, куда-то в страны Бенилюкса, и попал там в батальон таких же наемников, только из России. Вот. И, в общем, он с ними там провоевал какое-то время, вернулся и всем уши прожужжал про этих русских, вот, ну, в основном положительные всякие свои впечатления. Вот. А эти, соответственно, прожужжали уши другим. А в итоге их прозвали русскими. То есть вот у них там целая семья, все потомки с тех пор, с 1800, там, по-моему, 30-го года, всех называют русскими.
У них кличка такая, или они фамилию поменяли?
Кличка, да. Но при этом никто никогда в этой деревне настоящих русских не видел. Мы оказались первыми. В общем, мы там произвели фурор просто.
А что является результатом таких поездок, там, кроме обогащения собственного, так сказать...
Жизненного опыта.
Опыта, да.
Ну, если в творческом смысле, то мы потом, конечно, пишем репортаж. То есть после каждой из этих четырех пока поездок были серьезные репортажи, были видеоролики такие интересные, были путевые заметки. Ну, а лично, что, конечно, это очень сильно обогащает опыт, в том числе и психологически, да, это... Ну, это как наркотик в хорошем смысле слова, да, то есть вот хочется еще куда-то ехать и познавать этот мир как бы с хорошей стороны. Потому что, опять же, вот, да, еще один момент, что когда ты едешь на велосипеде, ты как, тебе, как правило, как-то клеются хорошие люди, видимо, потому что велосипедист это вот сам себе обладает каким-то таким смысловой какой-то нагрузкой, что вот интересует людей в основном приятных. Вот. Ну и, конечно, природа безумно красивая. На велосипеде совершенно по-другому чувствуешь природу. Вот в Ирландии. Пока мне из того, что, где я был, больше всего понравилась Ирландия.
Хотя куда планируете еще поехать?
Вот думаем. На следующий год, может быть, вдоль турецко-армянской границы проедем.
В Румынию не хотите?
В Румынию? Нам нужна какая-то граница. Нам нужна, чтобы...
В Румынии много границ.
С Молдавией.
Нет, какая-то граница, ну, как, где есть какая-то степень конфликта, да, хотя бы в прошлом.
Я знаю,
да,
что вам предложить. Эфиопия, Эритрея. Там очень
может
симпатично.
Может быть, туда мы еще не ездили.
Симпатично. Очень хорошие места. И есть что посмотреть. Угу. Ну, так что, как придумаете, расскажете нам.
Хорошо.
Ну, а кроме велосипеда, вот интересно, вы столько стран объехали. В России ездите на велосипеде?
В России езжу, да, но в России, честно говоря, конечно, это тяжеловато. Почему? Потому что... Даже не только потому, что дороги хуже, да?
А потому что дураки.
Нет, даже, кстати, вот насчет дураков гораздо...
Я сейчас нарушила, я поняла принцип русского репортера.
Нет, на самом деле, вот все говорят, что там собьют в первый же день. Нет, на самом деле, вот как, те же машины ездят гораздо более вежливо, чем могло бы казаться, да, когда начинаешь ездить. Ну, просто для того, чтобы путешествовать на велосипеде где бы то ни было, нужна все-таки какая-то степень инфраструктуры. Я даже имею в виду не велодорожки, а там, ну, хотя бы вероятность того, что попадешь в гостиницу, да, там, на протяжении там, 50-60 километров, да, то есть, потому что в палатке можно, конечно, спать, но если, например, дождь, ты целый день, вот в Ирландии мы ездили, там постоянно дождь, там из 14 дней, которые там были, 11 дней был дождь. Это вот страна, в которой дождь почти всегда. Вот, но там абсолютно в любой гостинице, даже в самой дешевой, самой простой, там есть сушилка, ты туда приехал весь мокрый, туда все закинул, все, на следующий день все сухое. В России на длительные путешествия всегда сопряжены с тем, что вот с элементарной какой-то вот гигиеной, да. Вот, потом дороги, да, вот даже проселочные дороги, в принципе, нас не пугают, но самая худшая дорога, которую только можно придумать, это даже не какая там с грязью, это вот так называемая грейдерная дорога, которая давно не проходилась грейдером. Это вот это вот... как ее?
Стиральная доска.
Да. Когда ты едешь... Вот недавно, этим летом мы ездили вокруг Селигера. Ну, вот когда 60 километров едешь по этой стиральной доске, уже просто хочется идти пешком.
Да ладно, я там на машине этим летом попробовал проехать.
Ну, да,
ремонтировал подвеску. Это правда. А на велосипеде я вообще не представляю. Во-первых, это пыль, да, машина вас обгонит, и вы все дышите.
Да, то есть вот в России, конечно, с этим пока тяжело, но надеюсь, что мы вот, например, с ребятами из Питера, из Твери пытались позапрошлом году проложить веломаршрут, национальный веломаршрут номер один, мы его так назвали, из Москвы в Санкт-Петербург. И мы его, в принципе, проложили, ну, если логистически мы его проложили. Я теперь сам знаю, как можно проехать на велосипеде из Москвы в Санкт-Петербург, не по этой, значит, трассе, да,
а там... А как, где вы идете, левее или правее?
Ну, через Селигер, то есть, ну, сначала...
То есть, левее,
через
Конаково,
Тверь, Торжок, Селигер, там через Демьянск, уже вот Старую Русу и так далее, в Великий Новгород, и там дальше.
Ага, потом Шимск, Великий Новгород, да, и после там... Новгорода по трассе. Там нет другой дороги.
Вот мы ехали навстречу друг другу, то есть там питерские ехали с Питером.
И вы встретились в Новгороде.
Да, мы встретились на границе Тверской и Новгородской областей. Вот, и... В принципе, это возможно, да, то есть и там безумно красивые места, там практически проехав между Москвой и Питером, можно узнать всю историю России, начиная там с Великого Новгорода и заканчивая там вот эти питерские дворцы, там в сражении под Москвой, то есть визуально, да, увидеть всю историю России. Но пока это все равно, вот, учитывая все, о чем я говорил до сих пор, это, скажем так, не для семейного отдыха, это, в общем, для людей...
Для сильных.
Для подготовленных, да.
Ну, а как-то есть перспективы у такого маршрута? Если вы сказали номер один и национальный.
Ну вот сейчас
заявка
вот не далее, как позавчера, как раз вот питерские мои друзья, это клуб «Велопитер», Илья Гуревич, он вот как раз с удивлением обнаружил, что там прошло какое-то совещание министров России, там под эгидой Ольги Голодец, по-моему, да, и там прям вот была поставлена задача проработать веломаршрут в России, там, по крайней мере, в европейской части. Вот мы хотим сейчас подключиться. То есть потихонечку все-таки движется.
То есть велороссия будет?
Я думаю, все будет. Иначе, вот, кстати, тоже по поводу, что важно, я понял, пока работал над Яндексом, что технологии и вообще что-то важное делают только оптимисты, да, потому что пессимисты... Ну, технология — это средство улучшения жизни. Если ты не веришь в то, что жизнь, в принципе, можно улучшить, тогда зачем технологии, да? Это, кстати, вот я считаю, что главный, наверное, предмет моего творчества — это попытка понять, исследовать и как-то развить в России вот русский оптимизм. Это мы же все очень любим быть пессимистами, мы считаем, что...
Не все.
Ну, считается, по умолчанию считается, что оптимист — это человек либо подлец, который продался кому-то там наверху, либо просто...
Кем это считается, глупый, по умолчанию?
Ну, по умолчанию считается. Ну, попробуйте там в каком-нибудь приличном умном обществе рассказать, что вы верите, что в России будет все хорошо. Посмотрите, как на вас посмотрят.
Ну, мы верим.
Мы верим, да.
Это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях был Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, велосипедист и оптимист. Дмитрий, надеемся, что с вами еще встретимся не раз. Спасибо большое, что пришли.
Вам спасибо.
Лиза Горская, Денис Маханько. Встретимся в эфире «Радио Вера». До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».